поднялся генерал-майор Яковенко, начальник нашего института. Дал приказ поднимать курс и всех выводить на улицу. Он, значит, выводит со строя Позднякова и Лазарева. Просто стоит, разговаривает, там, ругается, не орет, руками размахивает. Приказывает им следовать на КПП на первое, а потом оттуда на гауптвахту. Он просто сказал, что они якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения. Нет, они не находились. Это он уже потом там придумал, то, что они в алкогольном опьянении. А до этого он очень плохо к Позднякову относился. Вот предвзятое отношение у него такое. Он неоднократно уже Позднякова и на гауптвахту пытался посадить, и здесь на КПП. Это все раньше было. И в тот момент он тоже решил его посадить на гауптвахту. Заставил их следовать на КПП. Они пошли, все выполнили команду. Что-то на него нашло, на генерала. Он просто догнал Позднякова и в ухо ему, со спины, правой рукой в ухо. У нас вот здесь вот баня. Должны были обмывать должность с полковником, товарищем. Вполне возможно, что они были пьяны.
По словам курсанта, сейчас стороны, участвовавшие в конфликте, претензий друг к другу не имеют. Уголовное дело по факту неуставных отношений в Омском танковом инженерном институте не возбуждено.
Сейчас дело замяли. Сюда приезжали и генералы, и полковники московские. Разговаривали с Позняковым и с Лазаревым. И их, в общем-то, уговорили забрать дело. И Лазарева, и Позднякова за 10 дней до выпуска отчислили. Уговорили их забрать заявление. Их пугали здесь. Нас всех замучили. Мы в прокуратуре ночевали.
Да, была команда. Тишина в институте.
Не распространяться.
С журналистами не хочет общаться и адвокат Владимир Высоцкий.
Он интервью больше давать не будет на эту тему. Он столько интервью уже дал. Просто меня попросил, говорит, больше никому не сообщаем.
Омский танковый институт всегда был на хорошем счету и пользовался у молодых ребят большой популярностью. Учиться в нем было престижно. Институт выпускает офицеров с 1939 года. Тогда, правда, это было еще училище, преобразованное в 1998 году в высшее учебное заведение. Драка начальника института с курсантами – первый подобный случай за всю историю Омского танкового института. По сообщению Интерфакса, комиссия Министерства обороны занялась расследованием инцидента сразу же после случившегося 26 мая. Говорят, что сейчас генерал-майор исполняет свои обязанности, а двоих курсантов-пятикурсников за 2 недели до выпуска отчислили из института.
Рассказывал омский корреспондент «Радио Свобода» Маргарита Романова. По сравнению со страданиями искалеченного сослуживцами в Челябинске рядового Андрея Сычева, предварительные слушания, по делу которого прошли на этой неделе, омская история – всего лишь мелкий инцидент, очевидное отражение каждодневной практики. Рукоприкладство и зуботычины в российской армии – тема моей беседы с известным московским военным экспертом Александром Гольцем.
Насколько типична эта ситуация для нынешней российской армии? Все-таки здесь еще не о дедовщине. Это генерал ударил без 2 минут лейтенанта.
Большая иллюзия, если полагать, что как-то кардинально отличаются взаимоотношения внутри офицерской среды от того, как офицеры относятся к солдатам срочной службы. Дедовщина в российской армии в отношениях между младшими и старшими офицерами точно так же существует. Она редко выливается в формы такие вот дикие формы, как мордобитие. Но, в общем-то, проблема-то заключается в том, что младший офицер полностью, абсолютно зависим от своего старшего начальника.
Московские генералы и полковники, если верить курсантам института, все-таки побывали в Омске. Накажут как-то генерала?
Ну, думаю, что с карьерой у него, конечно, будет плохо, но это все будет сделано тихо, так, чтобы эта история не получила какой-то огласки. Я думаю, что в скором, довольно скором времени его уволят просто.
Александр, почему российские военные так тупо запираются от журналистов?
Вся служба российского офицера – это бесконечная попытка что-нибудь спрятать, так, чтобы не увидело начальство каких-то недостатков, так, чтобы никто ни о чем не знал. И в этом проблема, потому что люди за годы службы учатся тому, чтобы не бороться с недостатками, говоря суконным армейским языком, всячески их маскировать. Ну и понятно, что в этом смысле журналист – главный враг военного. Ведь это частный, довольно мелкий при всей омерзительности случай некой общей тенденции, которая заключается в том, что в России на протяжении десятилетий сохраняется совершенно ненормальное положение внутри офицерского состава. Необходимость тупо выполнять приказы, отношение к младшему как к быдло, следствие существующей системы взаимоотношений, поскольку служба офицера совершенно нетранспарентна, непрозрачна. У нас не существует такого понятия, как назначение на должности по конкурсу, по открытому конкурсу. Офицер знает, что он абсолютно зависим от своего командира. И это создает извращенную, чудовищную систему взаимоотношений, где есть и рукоприкладство, и коррупция.
Но ведь и царская армия была такой же.
Немножко по-другому. Все-таки присваивается присвоением звания прапорщика человек получал дворянство. Много было вполне себе омерзительного, но это неким образом все-таки нивелировало взаимоотношения в офицерской среде, потому как младший офицер в чем-то был равен генералу. Это создавало вот те взаимоотношения, которые пытаются создать в западных странах в офицерском корпусе, как некой команды профессионалов, где по званию люди отличаются, где разница в звании означает, что человек, который носит более высокое звание, является лучшим профессионалом, более опытным. Но вот тот конфликт, который является основой большинства советских и российских произведений про Великую Отечественную войну, который заключается в том, что некий полк или батальон отправляют для того, чтобы они нанесли отвлекающий удар и все погибли, и никто не знает про боевую задачу, про реальную боевую задачу, которая стоит перед этими офицерами, не мыслим с точки зрения уставов и традиций, скажем, британской или американской армии, немыслимо, чтобы старший профессионал послал своего молодого коллегу выполнять некую задачу, не поставив его в известность о смысле этой задачи.
Генерал Яковенко, я боюсь, что дворянское звание в любом случае не помогло бы. А как сложится судьба вчерашних уже, наверное, курсантов? Вот эти Поздняков и Лазарев, им уже назад дороги в российскую армию нет, поскольку они стали участниками, пусть пострадавшей стороной такого рода инцидента.
Судя по всему, их уволили из армии, они будут как-то жить на гражданке. Им надо было уже идти до конца в возбуждении уголовного дела и доказывать свою правоту. Они, видимо, по каким-то обстоятельствам этим путем не пошли. Эти самые полковники, приехавшие из Москвы, объяснили им, какая у них будет служба, если они пойдут до конца.
А были такие случаи, известные вам, когда в подобных эпизодах все-таки удавалось нижестоящим солдатам или командирам доказать свою правоту судебным путем и восстанавливаться?
Я как-то не могу припомнить.
О ситуации в российской армии говорил московский военный эксперт Александр Гольц. Вопрос недели. На этой неделе встретились президенты России, Грузии, Михаил Путин, Владимир Путин и Михаил Саакашвили. Им не удалось разрешить многочисленные проблемы, возникшие в последние месяцы в отношениях между двумя странами. Опрос на эту тему, как улучшить отношения между Россией и Грузией, проведенный корреспондентами «Радио Свобода» на улицах Ульяновской Петербурга, показал. Многие россияне любят грузин, но не любят грузинского лидера, его считают во всем виноватым, а также считают, что Грузию надо как следует наказать.
После того, как он сказал, что в России выпьют даже фекалии, я принципиально его даже 500-рублевые пить не буду, которые ясно хорошие. Вот этим они, мне кажется, многих россиян от себя отвернули. Может быть, и мы что-то говорим такое. Суть может быть и не очень приятной, но форма выражения должна быть все-таки цивилизованной.
Вырнуть всех и все отсюда, всех этих грузинов.
Все дело в голове, в президенте. Мне кажется, его надо убрать. Мы столько сделали для них, и пусть они вспомнят историю. Да. Они должны быть благодарны России, они себя так ведут, но это не вот не народ, это сам президент, очень плохо.
Есть друг другу гости, ну а там видно будет, с этого начать.
Никак, нечего с ними улучшать отношения, раз они так себя повели.
Подольше хранить и больше пить вина, чтобы оно крепло и было вкуснее, чтобы взаимоотношения такие же были.
Перекрыть все, что идет из России, газ и в соответствии с евростандартов запросить цену.
Наверное, убрать президента вот этого, немножко агрессивный молодой человек, он Саакашвили.
Грузин просто свой такой менталитет, они вспыльчивый народ сам по себе. Поэтому и мы также адекватно на них реагируем, потому что мы русские.
Зачем нам нужна вообще Грузия? Мне кажется, они сами улучшатся, если просто не лезть в внутренние дела. Пускай сами разбираются. Их нужно оставить в покое, они сами потом придут.
Я думаю, что на бытовом уровне, наверное, все-таки не нужно подогревать вот эту проблему. Нужно меньше муссировать в средствах массовой информации вот эти проблемы.
Мне кажется, надо принять это как данность. Когда это произойдет, не могу сказать. Время рассудит.
Я не даю такие комментарии.
Компромисс найти, найти точки соприкосновения. Может быть, сменить где-то власть, где-то руководителей каких-то.
Торговать надо взаимно. Не надо запрещать грузинское вино в России. Не нужно Грузии тянуться к американцам. Обоюдное должно быть все.
Народ надо слушать. Именно народ Грузии. Я 2 года жил. Я знаю, какой-то прекрасный народ. А верх просто надо убирать. Такого президента.
Опрос провели корреспонденты «Радио Свободы» Сергей Гогин и Александр Дядин. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Примерно через 15 минут в прямом эфире программы мы попробуем обсудить ситуацию в российском туристическом бизнесе, оттолкнувшись от невеселой истории с несколькими сотнями россиян, обманутых турагентством во время отдыха в Турции. Вы можете позвонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 222 12, звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России, и высказать свое мнение или задать вопрос эксперту программы. А пока послушаем электронную музыку.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами снова диджей Айсман. За всю историю нашей сногсшибательной передачи мы практически полностью избегали лишь одного жанра танцевальной музыки. Это гоа-транс, или, как его еще называют, псай-транс. Пора переходить к героям нашей сегодняшней передачи, коллективу под названием Paranormal Attack. Эта музыкальная формация обитает в Израиле, пожалуй, последнем оплоте музыки псай-транс. Новые альбомы, например, патриархов жанра проекта Astrolasia, напоминают их первые альбомы. Любой сборник молодых проектов псай-транс почти неотличим от ранних альбомов Cox Box или Juno Reactor. Paranormal Attack смело замешивает свою музыку, электрогитару и вокал. И то, и другое немного возвращает пульсирующий транс на землю. В эфире звучит композиция You and Me израильского проекта Paranormal Attack, взятая из их альбома Phenomenon, вышедшим на лейбле Chemical Crew на прошлой неделе. До следующей встречи в эфире.
Израильский псай-транс группа Paranormal Attack завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую сегодня ведет Андрей Шарый. После выпуска новостей вместе со слушателями попробуем побеседовать о проблемах туризма в России, так что надолго я не прощаюсь.
Наши мысли о другой России, России, в которой
будет подлинная демократия.
Я полагаю, что случившееся не акт отчаяния, а своего рода асимметричный ответ нам в той войне, которую они против нас ведут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позор для Германии. Необходимость в рамках проведения чемпионата мира по футболу принимать в стране руководителей Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1040.